Так, мы продолжаем рассматривать учение о васанах.
Разрушить васаны – задача непростая. Уничтожить васаны труднее, чем своротить Гарушу Меру. Но человек, наделенный железной волей и неукротимой решимостью, не станет долго возиться с ними и вырвет их с корнем. Васаны оказывают колоссальное влияние на умы людей. Они кладут людей на обе лопатки и делают беспомощными жертвами или рабами. Васаны отравляют сильнее любого спиртного, сильнее опиума. Воздействие этих наркотиков длится лишь несколько часов, в то же время как влияние васан продолжается годы и годы. Это влияние переносится из рождения в рождение и держится до тех пор, пока не будет обретено знание о себе.
Причина, по которой мы являемся людьми, живем в этой локе, в мире людей, это, конечно, васаны. Именно они побудили наше тонкое тело войти субстанции отца и матери. Тонкое тело было вовлечено в эти субстанции. Васаны побуждали его, вынуждали двигаться. То есть тонкое тело пошло ни в ады, ни в миры животных, ни в чистые страны, не пошло в меры богов, первой и второй дхьяны, или в мир без форм. А васаны его побудили войти в смесь субстанций мужчины и женщины и стать зародышем, а затем родиться и получить человеческое тело. Такова сила васан. Освобождение означает использовать так это человеческое рождение, чтобы это не повторилось снова. Освобожденный человек может с виду выглядеть обычным, и вы можете его не распознать. Но он все же будет отличаться от обычного человека тем, что внутри его тонкого тела васан не будет. И когда все снова нырнут и снова войдут в смесь субстанции мужчины и женщины, чтобы стать зародышами и родиться в телах, он этого не сделает, а пойдет в более высокие миры. Или, пребывая в недвойственном состоянии долгое время, полностью растворит индивидуальное сознание, чтобы затем проявиться в иллюзорных телах и прочем. И жизнь надо прожить так, чтобы в этой жизни мы решили эту задачу – выкорчевать из себя васаны, искоренить их, очистить и освободиться. И это самая главная задача. Неважно, что о вас говорят, неважно, какое у вас положение, неважно, чем вы питаетесь и что носите, неважно, где живете, все это временно. Состоит из обстоятельств, но важно, выкорчивали вы из себя васаны или нет. Если вы сумели это сделать за эту жизнь, значит цель вашей жизни достигнута. Чтобы освободиться от васан, надо научиться осознавать себя на уровне еще более тонком, нежели васаны. поскольку васаны засели в тонком теле очень глубоко. И чтобы от них освободиться, необходимо породить вивеку, различающую мудрость, и отделить себя и васаны. Желание нравиться другим, желание обладать женской красотой, желание смотреть на других, желание иметь друзей, желание самовыражения, желание власти, желание доминирования, желание тела, желание вещей, желание детей, желание секса, желание чего угодно, вообще как таковое, все это различные формы проявления васан. И когда на этих васанах происходит фиксация, они усиливаются, подпитываются и становятся каким-то вектором, который и определяет следующую жизнь. И наша задача, вместо того, чтобы эти васаны подпитывать, напротив, их растворять и утверждаться в состоянии без васан.
Словно пьяные, бродят по миру те, кто не в состоянии противиться наплывам васан. И невдомек им, что реально в этом мире, а что нет, что можно считать подлинным, а что только кажется. Их понимание затуманено. Они бросаются в погоню то за одним, то за другим чувственным предметом, толком не зная, чего же на самом деле им хочется. Они нисколько не думают о последствиях полного подчинения васанам. У них нет памяти. Они, не зная стыда, повторяют одни и те же чувственные поступки. Их хваленный интеллект сразу же дает сбой, стоит им оказаться в жестких тисках васан. Васаны становятся плотными или грубыми из-за повторений чувственных удовольствий. Они становятся с каждым разом все сильнее при попустительстве чувственным влечением.
И поскольку васаны очень тонкие, и они являются сущностью тонкого тела, то для человека васаны равноценны желанию жить. Они определяют его базовые смысловые настройки, смысловые контуры. И жизнь каждого человека определяется как смыслы, ценности, цели и действия. И если действия понятны, и цели тоже понятны, что у каждого человека есть свои, ценности — это более тонкая вещь, которая многими даже не осознается. То есть это некие базовые установки, на которых мы строим свою жизнь. А над ценностями есть смыслы. Смыслы — это еще более тонкие, фундаментальные базовые установки личности, которые определяют ее жизнь, действия и судьбу. В процессе духовной практики с помощью различающей мудрости вивеки необходимо полностью очистить и настроить собственные смыслы, собственные ценности, скорректировать цели и направить действия. Если между этими четырьмя контурами есть гармония, взаимодействие, смыслы отливаются в ценности, ценности определяют цели, цели выливаются в конкретные действия, такой человек целостный. Но часто бывает и на уровне отдельных людей, и на уровне больших организаций, стран. Все это хаотично, запутанно и непонятно. Ну, например, смыслы не прояснены, ценности не определены четко. Цели разрознены, и действия такие же. И бывает так, что у людей отсутствуют определяющие смыслы жизни, базовые исходные установки, коды реальности, которые определяют их видение мира. Ценности размыты. Ну, к примеру, семья, богатство, успех. Цели конкретно направлены на эту реализацию, а действия определяются этими ценностями. И все это происходит из-за васан. Благодаря созерцанию и различающей мудрости нам нужно ввести собственное развлечение внутрь своего тонкого тела и как бы переменить эти базовые настройки. То есть Например, изменить ценности. Когда мы принимаем прибежище, мы вырабатываем новые ценности. Дхарма, освобождение, просветление, очищение ума, служение, ануграхи. Затем с помощью различающей мудрости следует проникнуть в исходные смыслы нашего «я». И когда мы проникнем в исходные смыслы, мы увидим, что именно там укоренились васаны. Что вместо исходных смыслов у нас, как у всех людей, васаны, импульсы, тонкие желания, которые и определяют наше существование как таковое. Но так как это нам совсем не подходит, мы постепенно начинаем стирать васаны и заменять их на исходные смыслы. И мы должны заменить васаны воззрением адвайты, видением, дришти, естественным состоянием. То есть это альтернатива и замена васанам. Как только нам удастся это сделать с помощью различающей мудрости, мы почувствуем настоящую свободу. Наши действия, цели не будут больше определяться васанами, они будут определяться самим Всевышним Источником.
Чем сильнее васаны, тем сильнее самообман и одержимость. Те, кто во власти заблуждения и в подчинении у васан, совершают нечистые деяния. Они становятся эгоистичными, агрессивными и надменными. Они живут во зле и творят зло. Чувственные удовольствия для них – единственное мерило и единственная цель жизни. Они пытаются сколотить богатство обманом, самыми нечестными способами, чтобы потакать своим чувственным наслаждением. Они уловлены сетью бесчисленных надежд и ожиданий. Человек, живущий мирским, жаждет мирской славы и старается избежать порицания. Он мыслит и поступает таким образом, чтобы все окружающие восхваляли его. И это тоже нечистая васана, это лока-васана. Но только возможно ли это? Нет, нигде и никогда. Никто не может угодить миру. Слышали ли вы историю о старике, его сыне и осле? Вы можете закрыть горло кувшина, но не в силах укротить язык миру, говорящему бесчетным множеством языков. Одни будут превозносить вас до небес, а другие втопчут в грязь. Нужно иметь уравновешенный и нелицеприятный ум. Нужно быть выше превозношения или осуждения. Относитесь к хвале как к навозу или как к отраве. Вы должны достигнуть состояния нирванды. Только тогда вы сможете быть счастливы всегда. Только тогда вы сможете по-настоящему радоваться и наслаждаться покоем. Когда сердце человека расширится с духовным ростом, когда он достигает познания «Я», эти злые васаны исчезнут. Заметьте, в каком ничтожном и плачевном состоянии оказывается человек из-за влияния васан, а он ничуть и не пытается уничтожить их.
Итак, что такое васана? Васана – это определенная энергия, существующая в тонком теле. Но из-за того, что у тонкого тела недостаточно ясности, чистоты и совершенства, эти энергии нечисты. Любые энергии, существующие в любых телах, имеют в своей основе чистоту и совершенство и являются формами божеств. Но когда ясности недостаточно, эти васаны предстают как некие путы, некие обуславливающие веревки. И задача, с одной стороны, является искоренить, вырвать васаны с корнем и очистить их ум от них полностью. Задача, с другой стороны, заключается развить силу тонкого тела, силу ментального тела, силу каузального тела, чтобы в будущем при соприкосновении с энергиями подобного рода эти энергии мгновенно самоосвобождались и приводили к божествам, к их сущностным принципам. Божества – это сущностные принципы любой энергии. Но когда ясности недостаточно, все божественные энергии видятся нечисто в обуславливающем виде.
Заметьте, в каком ничтожном и плачевном состоянии оказывается человек из-за влияния васан, а он ничуть и не пытается уничтожить их, он цепляется за них, будто пиявка, уверенная, что идет прямым путем, и все из-за самообмана, порождения васан.
Васаны, как правило, направляют человека действовать бессознательно. Человек сам не понимает, почему он так делает. В молодости он участвует в различных молодежных группировках. Это васаны побуждают его делать. Затем он определяет какие-то цели в жизни и выбирает какой-то жизненный путь. Это тоже его побуждают делать васаны. И ему очень повезло, если эти васаны чисты, если они шудха-васаны и накопленные благоприятные с прошлой жизни. Но если васаны смешанные или нечистые, то он выбирает один из жизненных путей. Он считает, что он выбрал цель жизни, но это неправда. Васаны уже выбрали его, еще до его выбора. И все, что происходит далее, это их разворачивание. Неумолимое, неотвратимое, неостановимое. И в процессе разворачивания васан человек просто изживает эти васаны и накапливает другие. Можно сказать, что васаны проживаются посредством его ума, тела и речи. В процессе этого, изживаясь, одни васаны исчезают, другие усиливаются, третьи появляются новые. Его тело изнашивается, жизненная сила постепенно убывает, таким образом разворачивается его жизнь. И уже в ментальном теле и в астральном теле создается проекция следующего тела. Новые васаны, отпечатавшись, и старые васаны, которые были укреплены в этой жизни и поощряемы, уже создали в ментальном астральном теле новую проекцию и подготовили его для следующего воплощения. Таким образом, круг сансары замыкается.
Даже будучи в теле человеческого существа, он ведет себя так, словно ползает на четырех лапах. Сильнее всех остальных васан – сексуальные васаны. Следовательно, начинать нужно с того, что направить все усилия на подчинение сексуальных васан и репродуктивного органа. Чрезмерная увлеченность любым занятием или предметом – это тоже разновидность нечистой васаны. Это разновидность шастра-васаны. Однажды Дурваса пришел Господу Шиве с тележкой, полной религиозных книг. Нарада рассказал ему притчу об осле, подобно тому, как осел, на которого навьючили связку сандала, ощущает лишь тяжесть ноши, но никак не сладкое благоухание сандала. Так и пандит книгачей носит под мышкой связку книг лишь как тяжесть, не зная их подлинной сути. Пусть даже он на зубок заучил все шастры. Глаза Дурвасы вмиг открылись, и он выбросил все свои книги в океан. Тогда Господь Шива посвятил его в таинство знания о Я. Дурваса приступил к глубокой медитации и достиг брахмачняны. В катху Упанишаде вы найдете этот атман. Не может быть обретен ни чтением множества шастр, ни в высокоумных спорах, ни разумом, ни большой ученостью.
Васана – это также стремление к концептуальному знанию, зацикленность на концептуальном знании. С Само по себе изучение учения превосходно, но когда концептуальное знание становится васаной, а когда оно не становится? Когда любое желание, любая энергия в теле становится васаной, определяющей следующее воплощение, а когда она не становится? Она становится васаной в том случае, если все заканчивается самой васаной, если нет самосвобождающего осознавания, которое безупречно распознает пустотную сущность васаны, и вместо того, чтобы увлекаться васаной, созерцает принцип естественного ума и мгновенно лишает васану силы. Если васана самоосвобождена постепенно, из нее вытягивается сила, васана шакти. И постепенно сама васана, самоосвобождаясь, принимает форму чистой энергии, становится украшением на астральном теле йогина, его танцующей энергии божества. Если же васана шакти подпитывается и не самоосвобождается силой интеграции естественного состояния, то она усиливается, притягивает к себе другие родственные васаны и влияет на тонкое тело.
Гордость своей ученостью – форма шастра-васаны. Это не чистая васана. Это препятствие к обретению знания. Эта васана только потворствует эгоизму и уплотняет завесу невежества.
У йогина, который обладает самоосвобожденным умом, его концепции и теории подчинены самоосвобождению. У того же, кто имеет шастра-васану без самоосвобождения, это выливается в новую обусловленность. Здесь тонкая разница. Конечно, важно изучать учение, важно действовать. То есть нельзя сказать, что надо прекратить действовать, чтобы искоренить васаны. Необходимо совершать различные действия. Но есть большая разница, когда ты делаешь что-либо, исходя из импульса васан, или когда ты делаешь, исходя из самоосвобождения и принципа служения.
Пользоваться духами и притираниями для лица, чтобы кожа стала мягкой, носить кольца на пальцах. Все это деха-васаны, васаны, которые относятся к телу. Вам должны быть известны привычки и устремления вашего ума. Только тогда у вас не будет сложностей в обуздании ума, развитии воли, памяти и мысли. Одна из наиболее важных привычек ума – привычка блуждать. Он не может держаться чего-то одного. Он словно воздух. Вот по какой причине Арджуна говорит Шри Кришне: «Ум не ведает покоя, о Кришна. Он неудержим, силен, и управляться с ним нелегко. Полагая, что обуздать его, все равно, что накинуть узду на ветер». Шри Кришна отвечает: «Без сомнения, о крепкорукие, ум обуздать нелегко, и он не знает покоя, но можно обуздать его постоянным усилием и бесстрастием». Шри Кришна ясно показывает способы, как положить конец привычке ума блуждать. Разрушение желаний и контроль индрий – это важные шаги для контроля ума. Именно желание лишает ум покоя. Индрии бегут за объектом желания, а ум бросается вслед за индриями, как собака, что не отстает от своего хозяина. Лучи ума рассеиваются на чувственные объекты. Все умственные лучи расточаются приобретением чувственных объектов, обладанием и наслаждением ими. Вот, скажем, ум подумывает о том, чтобы послушать приятную музыку. Сразу же отдает приказ карма-индрии – ступням, и джняна-индрии – ушам. Ступни говорят: «Дорогой господин, Ум, мы всегда к вашим услугам и лишь ждем приказания, чтобы доставить вас на Трипликан-бич. Ухо тоже не заставляет себя ждать. И мне, сэр, просто не терпится составить вам компанию, и я тоже готова сию минуту исполнить ваш приказ. Мне ужасно хочется послушать музыку.
Далее Шивананда с вами говорит: «И это маленькое, безнадежно запутавшееся джива, человеческое существо, попадает в тинита этого ума и обманщиков индрий. И когда джива, влекомая васанами, запутавшись сама в себе, попадает в тинита своего ума и обманщиков органов чувств, у нее начинают развиваться различные омраченные нечистые качества – клеши».
Гордыня, самонадеянность, высокомерие, напористая раджасическая природа, раздражительность, желание совать нос в дела других людей и лицемерие – все это будет создавать помехи для медитации. Тонкие формы этих вритти притаились в уме, они действуют, словно подводные течения в океане. Под давлением йоги и медитации различные виды нечистот в уме выходят на поверхность, подобно тому, как во время тщательной уборки во все стороны летит пыль в комнате, в которую полгода не открывали дверь. Новичкам в йоге следует почаще обращаться к интроспекции и наблюдать, что происходит у них в уме. Всяческие умственные движения должны устраняться соответствующими действенными техниками одно за другим. Особенно трудно искоренить гордыню. Ее корни пускают ответвления во все стороны, во всех областях раджасического ума. Снова и снова гордыня дает знать о себе, хотя временами кажется, что она уже не та, что прежде. Она проявится во всей своей красе, лишь только подвернется подходящий случай. Если у начинающего характер таков, что он склонен обижаться или раздражаться по всякому пустяковому поводу, на прогресс медитации ему нечего рассчитывать. Ему следует развивать в себе снисходительную и любящую природу и приспособляемость к любым ситуациям.
Часто гордыня препятствует жизни йогина где-либо. Вместо того, чтобы благоприятно адаптироваться к какой-либо энергии, он ставит барьер между собой и этой энергией. Потому что захваченность собственными данными, гордость не позволяет ему принять эту энергию. В результате у него возникают какие-то всегда натянутые, напряженные отношения с этими энергиями. Из-за чего это возникает? Из-за веры в самосущее «я», в собственное самобытие, из-за веры в реальность мира. Из-за того, что мир воспринимается нечистым способом, не как мандала с божествами, а как некие разрозненные существа, которые посягают на эго. Например, если я вхожу в мандалу, то я рассматриваю мандалу, вижу, это божества этой мандалы, это энергии, это главные божества, это периферийные. И чтобы мне действовать в этой мандале, мне необходимо с этими энергиями как-то взаимодействовать. Но если чистого видения нет, я думаю, это человек с таким-то характером, это человек с такими-то недостатками, и чего я должен вообще с ними общаться? И это вовсе не мандала, а это какая-то группа людей. И мне бы хорошо так себя в ней проявить и такую выгоду получить. И нечистое видение, оно сразу же меняет реальность. И когда я вижу Таким образом, реальность, мне нелегко взаимодействовать с такой энергией. Когда же у вас есть чистое видение, вы словно видите сущность этого мира. У вас всегда будет удача, чем бы вы ни занимались. Потому что в основе каждого существа есть божество. И когда вы уважаете это божество, где-либо эти божества вам начинают в ответ давать благословение, покровительствовать вам. Например, если вы нанимаете людей для строительства храма, вы можете думать, ну это какие-то обусловленные люди, хорошо бы сэкономить и не платить им много, пусть они работают побольше. И у вас будет возникать неприязненное отношение. Это просто рабочее. Но если вы видите, это мирские божества, и моя задача сделать им подношение достойное, уважив их, то это совершенно другое отношение. И такие люди будут благоприятно и к вам относиться, потому что вы сами станете для них самым дорогим человеком на свете. Потому что их внутреннее божество почувствует ваше уважение к их потенциалу. Несмотря на то, что эти существа могут быть действительно ограниченными и прочим. Но их ограниченность не означает, что их божества ограничены. Таким образом, действуя по отношению ко всем живым существам, вы будете всегда гармоничны, успешны. Вы сможете притягивать вероятности, влиять на ситуации там, где это необходимо для дхармы, не с точки зрения эго. Вы всегда будете чувствовать себя целостными во взаимодействии с энергиями Вселенной.
Тогда эта ненужная наклонность исчезнет. Некоторые из учеников сразу же теряют самообладание, стоит лишь указать на их недостатки и изъяны. Они начинают негодовать и сами бронят того человека, который указывает на эти недостатки. Они думают, что этот человек сочиняет о них небылицы из зависти и неприязни. Это очень прискорбно. Наши недостатки другим видны, как на ладони. Человек, который в жизни не склонен к самонаблюдению, ум которого склонен убегать наружу, не может распознать собственные ошибки. Самодовольство, словно занавес, зашорило его умственное видение. Если новичок хочет расти в йоге, он должен всякий раз признавать свои недостатки, когда на них указывают другие. Он должен прикладывать все усилия, чтобы искоренить эти недостатки и благодарить того, кто на них указывает.
Но иногда бывает как? Такой человек, он избирает другой путь. Он может говорить так: нет, у меня нет недостатков, это вы ошибаетесь. И он пытается склонить чашу весов в свою сторону. Подать ситуацию так, будто все дело не в нем, а в других, те, которые ему говорят. То есть, почему? Потому что искоренять недостатки – дело непростое и неблагодарное. Это трудная духовная работа. Но убедить других и убедить себя, что их нет, это гораздо проще. Но если других убедить не удается, то себя можно убедить. Это еще проще. Это подобно тому, как если реальность посылает какой-то сигнал, а этот человек вместо того, чтобы принять это как сигнал и как знак, и через это работать с собой и трансформироваться, закрывает глаза на реальность. Он не интегрирован. И вместо этого он убеждает, что нет, это все нормально. Это подобно тому, как если едет водитель, и ему посылается сигнал «поворот направо» или «крутой спуск». А он убеждает себя: никакого спуска нет, все нормально. И он едет дальше, ему снова другой сигнал: ограничьте скорость, 50 км. Он снова убеждает: никакого ограничения нет, я превосходен. И едет дальше. Это потому, что у него есть сильный сформированный опыт и сильная зацепка за себя. У него нет готовности менять себя. То есть на словах вроде бы он выразил такую готовность и внешне, но внутри такой готовности нет. И тогда эго, оно как бы так пытается извернуться, чтобы изменить ситуацию, будто не надо менять себя, а надо или найти изъян в других, или сказать, будто этого вовсе не было. Тогда такой сигнал Вселенной не принимается. Но в конечном счете такой человек как бы обкрадывает сам себя. Он лишает самого себя возможности трансформации. Если же человек осознан, он действительно понимает, что все, что не происходит, связано с его умом и с его сознанием, и всегда ищет причину в своем уме. Он реально, буквально выполняет эту формулу – все сводить к уму. И любые вещи он воспринимает, ну, как некие знаки, как некие сигналы Вселенной, которые ему сигналят о каких-то тенденциях именно его сознания. А другие люди или что-либо еще, если выступают, они просто выступают проводниками, носителями этих сигналищих энергий. Вот такой человек, готовый к работе над собой, к трансформации, он по-настоящему достигает успеха. Потому что он готов меняться и не считается с эго. Ему все равно, как эго оценивает это, нравятся ему эти сигналы или не нравятся. Потому что это все равно, как водитель оценивал бы знаки на дороге. Этот знак мне не нравится, его не принимая, этот хороший знак, можно его выполнить. Но такой водитель, его опасно на дорогу выпускать. Духовный путь – это та же дорога, которую надо проехать правильно.
Только тогда он может расти в духовности и медитации. Но стоит лишь взяться за искоренение этой своевольной и самонадеянной природы, как сразу же обнаруживаешь, насколько это трудная задача. Каждый человек выстраивал свою личность, начиная с незапамятных времен. Его раджасический ум привык быть на длинном поводке и вести себя так, как ему заблагорассудится. Личность эта успела набраться сил, и немалых. Очень и очень трудно будет согнуть эту личность и сделать ее мягкой и податливой.
Итак, мы должны наш ум с длинного поводка сделать на коротком поводке. И эту эгоистичную личность мы должны одолеть. Мы ее должны одолеть не для кого-то другого, а для самого себя. И высшее «Я» внутри нас должно одолеть эту внутреннюю эгоистичную личность. Это возможно лишь в том случае, если существует бдительное пребывание в созерцании и мыслям не позволяется ветвиться. Ум на коротком поводке – это другое название самоосвобождения. Что-либо возникло в потоке сознания, но это быстро вернулось обратно и самоосвободилось. Но бывает так, что даже люди, давно занимающиеся духовной практикой, иногда не умеют этого делать из-за слабого мастерства в самоосвобождении. Их иногда захватывают мысли, представления, суждения. И вместо того, чтобы самоосвободить и отпустить, и идти дальше, они часто снова и снова придают значение этому. Когда такое происходит, нужно обратить внимание на качество самоосвобождения. Самоосвобожденный же человек проблем никогда не имеет. Он очень легок, гармоничен, гибок, мягок и всегда радостен. Потому что у него внутри пустота и снаружи пустота. Внутри блаженство и снаружи блаженство. Внутри легкость и снаружи легкость.
Человеку с самоуверенным характером непременно нужно доминировать. Он не желает слышать мнений и доводов других, даже если они разумные, логичные и обоснованные. И ему ничуть не мешает, что его собственные глаза закрыла духовная катаракта. От такого только и слышно: «Я поступаю правильно, я говорю по делу, а все, что говорите и делаете вы – одна сплошная чепуха». Он никогда не признает своих ошибок, будет изо всех сил отстаивать свои убеждения разными доводами и аргументами. если доводы не сработают, он готов немедля разразиться бранью и пустить в ход кулаки. Его злит, когда люди не оказывают ему уважения и почета. Но тает от счастья, когда кто-то начинает льстить ему.
Самоосвобождение также связано с огромным смирением. Если и надо что-то отстаивать, то надо отстаивать пустоту естественного ума, пребывание в осознанности. Это надо отстаивать любой ценой. Но из-за слабо различающей мудрости бывает так, что человек путает свою внутреннюю пустоту естественного ума с концепциями эго, васанами и прочим, и начинает отстаивать их. Но когда развлечение углубляется, он понимает, что отстаивать надо только пустоту, осознанность. Все остальное можно свободно менять и отдавать, или отбрасывать. Отстаивать пустоту и осознанность означает пребывать в присутствии в любой ситуации. Тогда вы ее отстояли. Вместе с таким присутствием, с ним связано безграничное смирение. Смирение означает, что относительная личность с ее концепциями и васанами полностью усмиренена и подчинена присутствию.
Он готов на любую ложь, чтобы только оправдать свои действия. Самооправдание идет рука об руку самоуправной природы. Это очень опасная привычка. Такой человек никогда не будет расти в медитации и духовности до тех пор, пока будет держаться за свою своевольную природу, заодно с привычкой к самооправданию. Своевольный человек должен поменять свои умственные наклонности. Он должен открыть себе новое видение праведности и правдивости.
Итак, Шивананда с вами дает наставление ученикам-новичкам. Но разве мы можем сказать, что это не касается и нас самих? Поскольку ум, он всегда, если он не подчинен высшему созерцанию, всегда находится в состоянии такого новичка. И вновь и вновь ему следует напоминать об этом. Подлинное смирение означает, что этот ум, который склонен к двойственным суждениям, впадению в нечистое видение, усмирен и держится на коротком поводке самоосвобождения и созерцательного присутствия. Часто бывает так, что мы изучаем воззрение и довольно сложные техники медитации. Например, воззрение Дришти-Сришти-Вада, техники Сахаджи-Крии, Трая-Санкальпа. Но когда речь заходит о жизни и повседневных ситуациях, то нам не удается соединить воззрение техники медитации с жизненными ситуациями. Это самая сложная вещь – привнести воззрение и медитацию в поведение. И когда встанет вопрос, как же привнести воззрение, медитацию в поведение, вам следует вспомнить учение о васанах и об искоренении васан. И подумать, все, что мой ум вот это придумал, на самом деле это васаны, это просто васаны. И с васанами следует просто расправляться силой отсечения и самоосвобождения. Йогин, стремящийся к обретению устойчивости в присутствии, должен не церемониться с васанами, он должен четко определиться, на чьей он стороне. То ли он на стороне васан, то ли на стороне силы самоосвобождения. Принять силу естественного ума означает раз и навсегда принять решение не следовать за васанами в любых ситуациях. Это возможно только в том случае, если у вас есть первое – аватхана, бдительное осознавание и способность быть в присутствии, а второе – вера в силу естественного состояния, преданность ему и упование на него. упование как на самую большую драгоценность в своей жизни. Ничто другое, оно не обладает настоящей силой и является только временным.